привет! Это снова «Вечер Жи» на волнах Ральф Радио.
Это была Женя,
Юля и Илья, которого уже слышно. Струны которого уже слышно. И сегодня мы продолжаем читать «Прекрасные алые паруса». Или такая, ну да, я читаю больше всех. Вообще, вначале, конечно же, у нас есть пара минут, может быть, даже не пара. Юля, чтобы ты знала, мы закончили в прошлый раз чтение второй главы. В прошлый раз мы закончили чтение второй главы, и закончился, но вторая глава была про Грея. Каким он был внезапным и неожиданным ребенком, как он мыслил, действовал не так, как его окружение. То есть если его родители жили в прекрасном дворце, а он был не готов там провести всю свою жизнь, готов был пойти на всяческие тяготы и лишения ради того, что ради мечты, ради того, чтобы стать капитаном. Вот, не такой он был, как его родители, графины. Что скажешь? Обычно это история.
Благородного образа.
Да. Вот он отправился бороться с мельницами.
Мало сейчас таких, Женя.
Готовых отказаться...
Я даже сказала, я ни одного не видела.
Готовых отказаться от денег, ты думаешь?
Готовых отказаться от денег ради мечты или от чего бы то ни было ради мечты.
Я вот, кажется, все время только от них и отказываюсь, от этих денег. Ну ладно. Нет? А сама ты? Нет?
Ну, я отказываю себе кое в чем ради кое-чего. Вот так вот.
Друзья, если вы отказываетесь ради кое-чего, например, ради мечты, от кое-чего, например, от денег... Пишите, пожалуйста, комментарии или в нашем чате на Ральф Радио у нас есть чат. Можно зайти с сайта на него. Либо, не знаю, в личных сообщениях нам, Юле, мне или Илье. А мы с радостью с вами подискутируем.
Если вы пропустили, как и я, прошлый выпуск, то можно его послушать в нашем паблике ВКонтакте.
Да-да-да. Ты послушал уже? Ох, это Юля, такая всегда многословная. Ох, эти радиоведущие, они такие всегда болтливые, готовые обсуждать с тобой все, что угодно.
Все ради книги.
Окей, экономим слова. Итак, друзья, третья глава. Рассвет. Струя пены. Отбрасываемая кормой корабля «Грин», секрет прошла чертой и погасла в блеске вечерних огней Лиса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка. 10 дней секрет выгружал чесучу, кофе и чай. 11-й день команда провела на берегу в отдыхе и винных парах. А на 12-й день Грей глухо затосковал без всякой причины, не понимая тоски. Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения. Среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом. В сопровождении боцмана Грей осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грея. Полный тревожного внимания и к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально. Его как бы позвал кто-то, но он забыл кто и куда. Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, Это беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях. Табак страшно могуч. Антиреклама табака. Как масло, вылитое в скачущий разрыв воли, смиряет их бешенство, так и табак. Смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже. Они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грея, утратив, наконец, после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа. Когда исчез душевный туман, Грей очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь. За бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грей, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды. Мгновенно, через умопомрачительность миль, проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива. Иногда с ветром, по чуткой воде, влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе. Ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей. На баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грей свистнул. Огонь трубки двинулся и поплыл к нему. Скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного. «Передай Летике, — сказал Грей, — что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки». Он спустился в шлюп, где ждал минут 10 Летику. Проворный, жуликоватый парень, загребев аборт веслами, подал их Грею. Затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грей сел к рулю. «Куда прикажете плыть, капитан?» – спросил Летика, кружа лодку правым веслом. Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слов. И поэтому, замолчав сам, стал сильно грести. Грей взял направление к открытому морю. Затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо зажурчал. Звякали и плескали весла. Все остальное было морем и тишиной. В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грей сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которых не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грей. Он мог бы, правда, сказать: «Я жду, я вижу, я скоро узнаю». Но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения. Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб. Это была Каперна. Грей слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грей повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой. Засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние нависшие выступы. Это место ему понравилось. «Здесь будем ловить рыбу», — сказал Грей, хлопая гребца по плечу. Матрос неопределенно хмыкнул. «Первый раз плаваю с таким капитаном», – пробормотал он. «Капитан дельный, но не похожий. Загвоздистый капитан. Да, впрочем, люблю его». Забив весла в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулось чаще. Раздался стук топора, секающего сухой ствол. Повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени, отраженные водой пламя. В отступившем мраке высветилась трава и ветви. Над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух. Грей сел у костра. «Ну-ка», — сказал он, протягивая бутылку, — «выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников». «Кстати, ты взял не хинную, а имбирную?» «Простите, капитан», — ответил матрос, переводя дух. «Разрешите закусить этим?» Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал. «Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Тогда мне нужно подраться. Я пью имбирную». Пока капитан ел и пил, матрос искоса посмотрел на него и затем, не удержавшись, сказал: «Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?» «Это неинтересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь». «А вы?» «Я не знаю. Может быть. Но потом». Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды. «Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и крючок к нему приделав, и спустил протяжный свист». Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. «Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад. А теперь на крюк попался, и его самы съедят». Наконец он ушел с пением. «Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите осетры, хлопнись в обморок, селедка, удит Летика с горы». Грей лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли. В этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его. Она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая. Пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей. От яркого волнения спешит к тайным намекам. Кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображаемыми лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло, и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышлении о судьбе вдруг жалует гостям образ совершенно неподходящий. Какой-нибудь прутик, сломанный 2 года назад. Так думал у костра Грей, но был где-то, не здесь. Локоть, которым он опирался, поддерживая руками голову, просырел и затек. Бледно светились звезды. Мрак усиливался напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться. Следующие 2 часа были для Грея не долей тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра 2 раза, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам. «Что там?» Но там, само собой, ничего не было. Проснувшись, Грей на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль. Над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва, с впечатлением, что под самой спиной Грея, шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть. Летики не было. Он увлекся. Он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грей вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава. Влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грею среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, разросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку. Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее, как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся осоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке. У шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку. Раскинувшаяся юбка обнажала колени. Ресницы спали на щеке. В тени нежного выпуклого виска, полузакрытого темной прядью, мизинец правой руки, бывший над головой, пригибался к затылку. Грей присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Беклина. Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами. Но тут он иначе увидел ее. Все тронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу. Он был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее. Ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли. Тень листвы подобралась ближе к стволам. А Грей все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке. Спали темные волосы, спало платье и складки платья. Даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грей вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: «Капитан, где вы?» Но капитан не слышал его. Когда он, наконец, встал, склонность к необычному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грей повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грея с таким удивлением, с каким верно смотрел Иона напасть своего меблированного кита. «А, это ты, Летика», — сказал Грей. «Посмотри-ка на нее. Что, хороша?»
«Дивное художественное полотно!»
— шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения.
«В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал 4 мурены и еще какую-то толстую, как пузырь».
«Тише, Летика, уберемся отсюда». Они отошли в кусты.
Им следовало бы теперь повернуть к лодке. Но Грей медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.
Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона. Матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади. Он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грей вдруг спросил: «А не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?»
«Должно быть, вон та черная крыша», — сообразил Летика.
«А, впрочем, может, и не она».
«Что же в этой крыше приметного?»
«Сам не знаю, капитан. Ничего больше, чем голос сердца». Они подошли к дому. И то был действительно трактир Мэннерса. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами. Между буфетом и внутренней дверью за яичницей и пивом помещались два рыбака. Мэннерс, длинный молодой парень с веснушачатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна. Едва Грей вступил в полосу дымного света, как Мэннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грее настоящего капитана. Разряд гостей редко им виденных. Грей спросил Рома. Накрыв стол, пожелтевший в суете людской скатертью, Мэннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеивающейся наклейки, этикетки. И затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грея, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее. В то время как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грей подозвал Мэннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Греева пальца. «А вы, разумеется, знаете здесь всех жителей», — спокойно заговорил Грей. «Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно-русой и невысокой. В возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?» Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Мэннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал. Единственное из бесплодного желания догадаться, в чем дело. Сказал он, поднимая глаза в потолок. «Это должно быть корабельная соль, а больше быть некому. Она полоумная». «В самом деле», — равнодушно сказал Грей, отпивая крупный глоток. «Как же это случилось?» «Когда так, извольте послушать».
И Хин рассказал Грею о том, как лет 7 назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история, с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни. Но сущность оставалась нетронутой. «С тех пор так ее и зовут», — сказал Мэннерс. «Зовут ее Асоль Корабельная». Грей машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным. А затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира. И он ощутил как бы удар, одновременный удар в сердце и голову. По дороге лицом к нему шла та самая корабельная Асоль, к которой Мэннерс только что отнесся клинически. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Мэннерс сидели к окну спиной, но чтобы они случайно не повернулись, Грей имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Асоль, рассеялась вся косность Мэннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал. «Еще могу сообщить вам, что отец ее сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он...» Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением и так свирепо, что все вздрогнули. «Корзинщик, корзинщик, дерись нас за корзины!» «Опять ты нагрузился, вельбот проклятый!» — закричал Мэннерс. «Уходи вон!» «Не только бойся попадать в наши Палестины!» Взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане. Хин Мэннерс возмущенно пожал плечами. «Дрянь, а не человек!» — сказал он с жутким достоинством Скопидома. «Каждый раз такая история!» «А более вы ничего не можете рассказать?» — спросил Грей. «Я-то? Я же вам говорю, отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел, и еще дитей должен быть самостоятельно поддерживать бренное пропитание». «Ты врешь!» — неожиданно сказал угольщик. «Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел!» Хин не успел раскрыть рта, как угольщик обратился к Грею. «Он врет. Его отец тоже врал. Врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке в 84 раза. Или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это и сейчас видно. С тобой, Хин Мэннерс, она, понятно, не скажет и двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушаешься, как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы. А у нее тоже, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. «Я тебе что скажу?» — говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню. «Моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я, говорит, так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему. Потом они пристают к берегу, отдают причал и честь тестью, точно живые, сядут на берегу закусывать. Я это захохотал, мне стало быть смешно стало. Я говорю: «Ну, а соль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие. А вокруг посмотри, все в работе, как в драке». «Нет», — говорит она, — «я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил. А я... «Что ты?» – смеется она. «Ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказала. В ту же минуту дернула меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки, лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже. А Хин Мэннерс врет и денег не берет. Я его знаю. Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Мэннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился: «Прикажете подать что-нибудь?» «Нет», — сказал Грей, доставая деньги. «Мы встаем и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?» «Добрейший капитан», — сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом. «Не понять этого может только глухой». «Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай». Грей вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобного искре в пороховой ступке Бертольда, одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх знойному солнцу, как сделал это однажды мальчиком в винном погребе. Затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани. На этом заканчивается третья глава, и мы начнем читать четвертую. Накануне. Накануне того дня и через 7 лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами, а Соль в одной из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить. И только лишь после того, как по встревоженному лицу Лангрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого встала, рассеянно наблюдая море. Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число. «Вот сколько набралось с декабря», — сказал торговец. «А вот посмотрим, насколько продано». И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков. «Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить. «Мне, милая, это больше невыгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны, и эти изделия не берут», — так он сказал. Но он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мной, так как посоветовал сходить в детский базар и Аладдинову лампу. Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лангрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроясь сидеть рядом, и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала сделанным оживлением. «Ничего, это все ничего. Ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшеннейший магазин. Там куча народу. Меня затолкали, однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, ничего не помню. Под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, насмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно». Лангрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лангрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий, железнодорожных мостов, миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам, выходило, что дети в играх только подражают теперь, что делают взрослые. А соль была еще в аладдиновой лампе и в двух других лавках, но ничего не добилась. Оканчивая рассказ, она собрала ужинать. Поев и выпив стаканчик крепкого кофе, Лангрен сказал: «Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить на Фицроя или Палермо. Конечно, они правы», — задумчиво продолжал он, думая об игрушках. «Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так. А жаль? Право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну. Я также могла бы служить вместе с тобой, скажем, в буфете». «Нет». Лангрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу. «Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать». И вот на этой фразе мы сегодня закончим чтение «Алых парусов». Потому что у меня есть целых два вопроса на подумать. Юль, ты готова?
Я готова.
Ты не устала слушать?
Я, наоборот, наслаждаюсь.
О, наслаждается. Представляете, я читаю, она наслаждается. Надеюсь, вы, дорогие мои слушатели, наши слушатели, тоже наслаждаетесь. А вопрос вот в чем. Первое. Вот хоть раз вот такое у тебя было, чтобы вот как Грей, увидел ты кого-то, кто внезапно занял все твои мысли и вызвал столь сильный интерес? Любовь с первого взгляда.
Нет. Ну, я должна, наверное, сказать была «да», но на самом деле я не тот человек просто.
Нет, ну ты ничего не должна была сказать. Я вот всегда влюбляюсь с первого взгляда на свою голову. Но пока ни к чему хорошему это не приводило.
Это меня тоже, поэтому я так ответила.
А, то есть было все-таки.
Было, но на самом деле не никуда это не приводит.
То есть не считается, что упало на студента, а упало на газетку. Не считается за падение. А второе, вот эта фраза, одна из моих на самом деле фраз, которые заставляют меня вдуматься в окружающий мир, потому что они все, дети не играют сейчас, а учатся. Я очень хотела дочитать до этой фразы просто и успела. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Я просто, эта фраза полна боли, на мой взгляд. Ты чувствуешь себя ребенком, который все учится, учится и никак не начнет жить? Мне почему-то кажется, что с каждым годом детей все раньше заставляют учить. Илюш просто учит детей робототехники во втором классе. И с ужасом понимает, что он во втором классе гонял на велике. Илюш сегодня без голоса, поэтому я читаю его мысли. Зато с пальцами. Что, я думаю, вы все слышите. Да, ему нечего возразить, он действительно без голоса сегодня. Не как обычно без голоса, а совсем. Ну, меня просто устраивает. Ты просто далеко от детей, Юля, нет?
Ну, у меня был опыт общения с детьми.
Вот, видишь?
Иди. С счастливыми детьми, а у них было детство, их не заставляли учиться.
Да?
Да. Может быть, сейчас не так, я не знаю. Сейчас я немножко далековато, да, я редко сталкиваюсь с детьми.
Меня просто пугает, что в один год дети умеют читать. Да.
Это где?
Это много где. В нашей стране. В один, ну, в полтора года учат детей читать дома, да. А потом в 6 лет или в 7 лет, когда дети оказываются в школе, и они уже все знают, что еще не знают остальные дети. Дети играют в игрушки и не хотят учиться. Есть такие ситуации. Это правдивая история, дорогие слушатели.
Подожди, такие же вундеркинды, которые там...
Нет, родители. Понимаешь, есть вундеркинды, а есть дети, которых учат родители. Которые их учат
говорить.
Да? Это тоже все в родительских рук дело?
Да.
Жуть какая.
Моцарт, он же там что-то написал в 3 года.
Ну, одно дело, когда изнутри тяга у человека, когда он там молча, как бережная, пришла, мама приволокла к катку и сказала, вот я хочу сюда, вот я хочу. А другое дело, когда с детенышем там в 3-4 года учат 2 языка, формул высшей математики и робототехника. Обязательно, Илюш. Без робота в будущем нечего делать.
Я бы, кстати, поучилась в робототехнике. Хотя я немножко не подхожу по цензу возрастному, но я подстроюсь.
Понимаешь, во втором классе дети еще не умеют вежливо, вежливо просить, не знаю, уступить место в автобусе, но уже знают азы программирования и как строить роботов.
Насколько они умнее нас, я до сих пор не умею ничего из этого.
Но знают ли они что-то о морали? Это действительно вопросы, которые меня волнуют. Дорогие радиослушатели, вот на этом, вот на этом вопросе мы заканчиваем наш эфир. Берегите ваших детей, берегите детство, любите сказки. Им все возрасты должны быть покорны. Хорошей вам недели, вечеров и дней. Всем пока!